Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие» и обращаемся к 43-му абзацу этих наставлений. Добродетели прощать обиды препятствуют две страсти – тщеславие и сластолюбие. А потому прежде всего должно отречься от них в уме, и потом уже стараться о приобретении и этой добродетели. Потому вступив в борьбу с твоей волей для преодоления сих страстей, борьба эта междоусобная, и она не внешняя, ибо не с ближними нашими должны мы будем вести борьбу, а внутренняя, и никто из людей не будет вспомоществовать нам. Мы будем иметь только одного помощника, таинственного в нас сокровенного со времени крещения, Христа, который непобедим и от которого ничто не сокрыто. Он будет способствовать нам всей борьбе, если мы по силе своей будем исполнять его заповеди. Противники же наши, как выше сказано, сластолюбие, соединенное с телом и тщеславие, которое мною и тобою обладает, они прельстили Еву и обольстили Адама. Сластолюбие указало на древо, тщеславие присоединило к нему и следующее: будете як обози, видящие доброе и лукаво. И человек пал. Внутренняя брань, говорит преподобный Марк Подвижник, необходима для человека, который хочет научиться прощать обид. И здесь важно помнить, и об этом говорит преподобный Марк Подвижник, что простить обиды нелегко. Есть небольшое, может, я бы сказал, крошечное количество людей с определенным строем душевной организации, с определенным характером, которых обычно называют у нас отходчивые. Человек действительно не держит зла, не обижается. Ну, есть, бывают такие люди. Хотя, конечно, их можно обидеть очень серьезно и сурово, но и таких людей все-таки немного. А обычный человек, нормальный, грешный, падший человек, если он не работал над собой, а просто вот, пусть он даже и христианин, но обычный человек, он не может прощать обиды. Не может. Это добродетель, которую нужно стяжать, которую нужно приобрести. Это отзывчивость сердца добром на зло, способность сердца переломить злой вектор, сломать его направление, сломать его жало и в ответ воздать не злом, а добром, это именно добродетель, дар благодати. Это именно некий плод усилий человека, увенчанных благодатным помощью Божьей. И поэтому удивляться от того, что мы не можем простить, не стоит. Мы все не можем простить. Ни я, ни кто другой сами по себе простить обидящего их человека не могут. Но с Богом это можно сделать. Христос, который живет в человеке с момента крещения, как говорит здесь Марк Подвижник, он может это сделать. Но важно понять, что причина, по которой мы гневаемся, обижаемся и наносим ответный удар, обижаем другого в ответ на его укоризну или обиду, значит, что мы мним о себе. У нас есть мнение о себе. Мы себя считаем великими, славными, достойными внимания, чести, уважения и любви, а с нами обращаются как с кем? как будто мы никто и ничто, как будто мы грешники какие-то, что ли, как будто мы ничтожества какие-то. Как мы? Разве человек не знает, что я, ну, великое существо, достойного чести и уважения, да я вот это делаю и это делаю, а он что говорит? Как же мы тогда говорим, стоя перед чашей Христова, верую и исповедую я, ко ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешников спасти, от них же первый есть мас. Мы это говорим с каким настроением? Или, может, даже наши губы не шепчут этих слов? Может, наш ум не произносит эти слова? Мы просто слышим это как некие традиционные заклинания, но никто не отзывается на эти слова сердцем. В глубине души мы вовсе не считаем себя не то чтобы, скажем, первыми грешниками, да и вообще грешниками не считаем. Конечно, у нас есть грехи, но не самые же страшные. Вообще-то я очень даже хороший, очень даже милый человек, достойный любви человеческой. На меня тут люди с укоризнами и обидами кидаются. Но тогда нечего удивляться, что с нашей душой ничего не происходит. Она лицемерит. А Бог, как мы знаем даже из Священного Писания, из евангельского повествования, Бог, пришедший во плоти, ничего так не обличает, как именно лицемерие. Потому что оно совершенно никаким образом несоизмеримо с божественной правдой, ни с божественной любовью, ни с истиной, которую явил Христос. Как же мы тогда говорим, читая в молитвах ко святому причащению, «Недостоин есть небеси и земли, и сия привременные жизни, всего себя повинул греху и страстям поработал». И вот приходит человек, говорит: «Ты грешник», а я говорю: «Нет, с чего ты взял? Ты сам на себя посмотри». Но ведь ты только что, неделю назад или несколько дней назад, говорил о том, что да, я грешник и недостоин есть жизни этой, счастья этого, любви этой. Я недостоин любви Божией, недостоин любви человеческой. Я недостоин ничего, я достоин вечных мук и больше ничего. В этом смысл слов, сказанных, скажем, в данном случае, святителем Василием Великим, им сказаны, не покаявшейся Марии Египетской или Никитой Столпником Переяславским, а святителем Василием Великим. Он говорит эти слова, он их обретает в собственном сердце, он их произносит. Так как же тогда мы, что мы думаем, что мы чувствуем, что мы на самом деле есть-то такие, что мы за люди, если мы говорим в молитвах одно, а сердцем, умом нашим, поведением нашим не отзываемся, когда приходит человек извне и говорит нам ровно то же самое, что мы несколько дней назад говорили в молитвах сами про себя, и мы категорически с ним не согласны. Значит, это лицемерие. И вот именно поэтому Бог и попускает нам обиду, попускает нам уничижение, чтобы показать нашу напыщенность, нашу надменность, наше лицемерие. И, конечно, нам нужно смириться, и тогда нам легко будет простить обиды. Нужно просто знать себя. Познать, кто мы такие. Познать не только словами, произнеся слова молитвы, а в покаянии, в сокрушении, в истинном познании самого себя, открыть Богу своего сердца. Потому что как же мы впустим Его в это сердце, если оно не открыто? Откроем сердце. Исповедь и есть открытие сердца для того, чтобы там жил Христос. Исповедь и есть искреннее, как бы вынесение всего того зла, всего того зла и всей той лжи, которая накопилась в нашем сердце. Исповедь и есть орудие против лицемерия. Оно призвано быть этим орудием против лицемерия, но мы и исповедь превратили в лицемерие. Мы не каемся в своих грехах, мы не чувствуем действительно, что мы в них виноваты. Мы постоянно ищем оправдание, чтобы сказать и самому себе, и Богу, и людям, что то, что тебе кажется, будто я грешник, это все заблуждение. Ты не обращай на это внимания, это все, ну так вот, некая мираж, но в глубине-то души, поймите, я хороший человек. Мы это говорим себе, мы это говорим людям, мы говорим это Богу, что вот это все грехи, это вот не то, нет, это не важно. Вот я хороший, я очень хороший человек. И вы должны же понять, что вот ну как-то не заметить все эти грехи, проигнорировать их, ну с кем не бывает, но понять-то, что я в глубине-то души хороший человек, вот это и есть лицемерие. Мы лицемерим, потому что в глубине души мы не хорошие люди. Именно в глубине души. Пока Христос не войдет в эту глубину души и не будет там жить, мы не будем хорошими человеками. А хорошими станем не потому, что мы ими стали, а потому что сочетались со Христом, единственным праведником, единственным хорошим человеком, если так можно выразиться. И только когда в нас Христос и мы в нем, тогда мы действительно подлинно люди, настоящие люди. Но не потому, что мы сами по себе хороши, а потому, что Христос в нас, пришедший туда своей полнотой, своей благодатью, своим существом, своей любовью и живущий в нас, и своей жизнью преображающий наше в сущности грешное, никчемное, больное сердце. И вот это и нужно осознать в покаянии, но мы этого не делаем, поэтому не можем смириться, и поэтому не знаем себя. Обижается человек именно потому, что он не знает себя. По сути вещей, по правде, по истине, если бы кому-то сказали, что человек, ты там грешный, или ты плохой, или ты сделал такие-то вещи, значит, ты негодяй. Любой человек, познавший себя по совести, он должен был бы сказать вслух ли, про себя ли, ого, если бы вы знали, какой я на самом деле, вы вообще со мной разговаривать не стали, вы вообще меня слушать не стали, вы вообще бы ничего бы со мной общаться никаким образом не пожелали, если бы знали, какой я на самом деле. Слава Богу, покрывает Господь немощь мою и не показывает все то смрадное болото, которое на самом деле и есть в сердце моем, в сердце каждого человека. И любой мог бы так сказать, и это и было бы знание самого себе. Обижающийся не знает себя и поэтому не может простить. И когда не может простить, мы не можем простить, есть только два способа от этого как-то отойти и научиться наконец-то прощать. Первое – это познать себя, то есть просто искренне каяться и чисто исповедоваться, обвиняя себя, никогда не обвиняя других и никогда не выдумывая оправдания в собственных грехах. А второй способ подсказан нам самим Словом Божьим, своими евангельскими словами Иисуса Христа, молитесь за обижающих вас. Вот если человек начнет молиться за обижающего, то он сможет его простить. Сорок четвертый абзац наставлений преподобного Марка Подвижника. Иноки откуда заимствовали свой образ жизни? Иноки не держатся мудрования противного церкви, но стараются следовать мудрованию Христову. По слову апостола, сие да мудрствуется вас, еже во Христе Иисусе, и же в образе Божий сый не восхищением, не пщева быть и равен Богу, но себе умалил зрак раба приим». Послание апостола Павла к филиппийцам. «Знай же, что такой образ мысли и жизни дарован Богом и порождает великую добродетель смиренно-мудрее. Совершать же сие дело заповедал Господь в церкви, сказав, «Делайте не брашно гиблющее, но пребывающее в живот вечный». Какое это дело? То, чтобы молитвою искать Царство Божие и правду Его, которая внутри нас, как сказал Господь, обещавший ищущим Его приложить и все потребное для тела, услышавших сие от Господа, уверовавших Слову Его, и по мере сил своих исполняющих его называть действующим не по естеству, то есть действующих противоестественно, значит порицать Бога, который заповедал все это. То есть преподобный Марк Подвижник говорит, молитвой искать Царство Божье и правды Его, которое внутрь нас есть. Это есть, собственно, цитата, просто взятая из двух разных мест Священного Писания, но все это буквально цитаты. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и Царство Божие внутрь вас есть». И вот эти слова я цитирую в данном случае преподобный Марк Подвижник, причем цитирует таким образом, определяя действительно образ, цель христианской жизни. Цель христианской жизни, чтобы искать Царство Божие и правды Его, которое это Царство Божие внутри нас есть. И единственное, что дополняет, чем дополняет это евангельское свидетельство преподобный Марк Подвижник, тем, что он говорит, что искать это Царство Божие надлежит молитвою. Молитва искать Царство Божие и правды ее. В этом смысле, конечно, это особенность того, что умные люди называют восточно-христианским дискурсом. То есть именно традиции восточного христианства, духовной практикой, духовной традиции восточного христианства, то есть православия. Это особенность восприятия жизни именно православным сознанием, православной церкви, православным человеком, что это поиск Царства Божьего и стяжание его внутрь себя есть именно плод молитвенного делания. И, конечно, мы знаем это, поскольку мы все входим в православную церковь, но мы ошибемся, если предположим, что, говоря об этом, преподобный Марк Подвижник имеет в виду чтение молитвенных текстов. Конечно, в эпоху преподобного Марка и до него, и после него монашествующие использовали псалтыри, иногда использовали некие тексты на определенный час дня, определенные, скажем, набор молитв, тропарей и псалмов, каким-то образом сочетанный, то, что в конце концов составило сборник, называемый «Следованный псалтырью», очень популярный на Руси в средние века, потом ушедший из употребления, оставшийся только, пожалуй, что в среде старообрядчества, да и то далеко и далеко не у всех. И в конце концов, это некий плод тысячелетней истории церковной молитвенной практики. Да, эти тексты, в конце концов, сложились, они как-то кристаллизовались, но не это, даже там, где эти тексты были, не это составляло основное содержание, собственно, молитвенного делания. Для святых отцов молитвой было стояние перед Богом, не произнесение текста, а открытие своего сердца Богу. Буквально, когда человек изливал свое сердце перед Богом, стояние перед Богом, и в этом стоянии перед Богом и выкристаллизовался тот самый опыт молитвенной практики, молитвенного делания, учения о молитве, которое мы находим у святых отцов. Умно-сердечное делание человеческого духа. Ум, собранный внутрь себя, вырванный из расползания по предметам мира, по вещам этого мира, по иным людям, по обстоятельствам жизни, событиям, вырванный из внешнего присутствия, ум, собранный вовнутрь, ум, развернутый вовнутрь, и ум, просвещенный Словом Божьим. И этот ум, просвещенный Словом Божьим, он как бы разбуживает сердце, как у апостола: «Восстань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Вот, Христос, вот это разбуженное сердце, оно разбуженное умом, и это сердце под действием благодати рождает чувство «Я же во Христе Иисусе». Вот ту фразу, которую здесь из апостола, который приводит здесь Марк Подвижник. Это сердце, разбуженное освященным, предстоящим Богом, Богу умом, оно порождает по действию благодати, ибо человек крещенный в нем как бы просыпается, разворачивается Христос, рождается Христос в этом сердце. Сердце начинает чувствовать то, что должен чувствовать христианин. В этом сердце те самые чувства, которые во Христе. И ум блюдет эти чувства. Он хранит, чтобы эти чувства действительно были, и выкорчевывает, в том числе и с помощью молитвы, чувства, несообразные Христу, потому что сердце не перестало быть сердцем грешным и не перестало быть сердцем человеческим. В человеке одновременно сосуществует и ветхий человек, и новый человек, рожденный во Христе и по образу Христа. И вот этот новый человек, он проявляет чувства, какие присущи христианину. Но есть и ветхий человек, ибо все это не разрушилось и не отменилось. И вот ум, он отсекает ветхое и позволяет развиваться новому. Это и есть, собственно, именно молитвенное предстояние и рождающаяся отсюда молитвенная практика. И вот блюдение этих христовых чувств, сохранение своего сердца, чтобы в нем были именно христианские чувства, и исторгание лживых, грешных, ветхих чувств, это и будет хранением себя в правде Царствия Божьего. Пока этого нет, мы только и делаем, что требуем правды от других. Причем, ладно бы хотя бы от братьев и сестер своих, которые вместе с нами ходят в церковь. Это хоть сколько-нибудь было бы оправдано. Нет, мы требуем правды Божьей от людей, которые не в церкви. Нам кажется, что весь мир должен быть вместилищем правды Божьей. Так с чего ради? Единственное вместилище правды Божьей – это сердце христианина. Больше нигде это Царство Божие, нигде эта правда жить не может. Она может жить только в моем сердце или не живет нигде. И искать ее где-то, кроме собственного сердца, просто неразумно совершенно, потому что его больше негде найти. Оно только в моем сердце или больше нигде. И поэтому человек, он должен, именно осознав эти вещи, ища подлинной правды, он неизбежно приходит к молитвенному стоянию перед Богом, к тому, чтобы в нем родился Христос, а он рождается в таинстве крещения, и вот хранению этого чувств в правде Божьей и должен заниматься христианин, потому что другого Царства Божьего нет. Есть только Царство Божие внутри меня. Есть еще Царство Божие, будет точнее Царство Божие, пришедшее в силе, Но пока Бог до второго пришествия царствует своим царством, царствует своей правдой только в сердцах верующих в Него людей. Там правда Его царства, там правда Божья должна обретаться. И как говорит, скажем, об этом в 45-м абзаце Марк-подвижник, молитвы же, разумею, не только телом совершаем, но и неразвлеченную мыслью, приносимую Богу. Вот это молитвенное делание есть то ключевое действие, которое обращает человека внутрь себя, там он находит эту правду, хранит ее и является носителем, не, скажем, не стопроцентным, но все-таки носителем, хранителем правды Божьей, свидетелем этой правды. И вот в этом и представляется по мысли Марка подвижника цель духовной жизни и цель жизни всякого верующего христианина, или, если угодно, сам метод прохождения этой духовной жизни. Хотя, конечно, как мы дальше прочитаем в 45-м абзаце, мы увидим, что не всеми и не всегда в наше время, особенно редко, это принимается и понимается большинством верующих людей. Потому что в том и состоит трагедия человека, что, приходя в церковь, он не читает Слова Божьего, он не внимает Слову Божьему. Он просто пришел такой, какой он есть, со всем своим багажом греха, испорченности и ложных мнений, и как таковой начинает жить в церкви, думая, что только от того, что он стал ходить и что-то делать из того, что церковь велит, он, несомненно, уже стал христианином. Нет, не стал. И поэтому, именно потому, что он не стал еще христианином, слова о том, что есть какое-то действие, какое-то духовное действие, которое и рождает во Христе человек или приводит к рождению Христа в человеке, которое открывает его сердце для того, чтобы в нем почила правда Божья, почила Царство Божье. Вот все эти мысли, все эти, скажем так, словосочетания, они недоступны человеку, который, ну вот, просто пришел, который ничего об этом не слышал и слышать не желает. Для этого нужен определенный усилие. Но об этом дальше преподобный Марк-подвижник рассуждает уже в 45-м абзаце.